שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
Здравствуйте, רב לייטמן. Здравствуйте, Цумадзос. Сегодня мы хотели бы поговорить о Равом Лайтманом, о желаниях, о разных порывов, которые бывают, иногда у нас возникают, проходят, иногда мы следуем за ними, иногда мы стараемся работать с ними. Давайте попробуем поговорить об этом в нашей передаче «Новая жизнь». Итак, Ница, пожалуйста. Да, порывы, возникающие желания у человека всегда были, и эти порывы, они развиваются, есть основные какие-то желания, есть более продвинутые. Мы знаем, что порыв — это какая-то потребность неконтролируемая, которая возникает у человека и ведет его к какому-то определенному действию. Мы также знаем, что когда человек чувствует какую-то потребность, какой-то внутренний порыв, который пробуждается в нем, и если ему не удается наполнить его, он чувствует страх, тревогу, нужду, то есть это влияет на него. Мы также знаем, что очень трудно преодолевать разные порывы, позывы, и разум не всегда, мы его слушаемся. Это очень интересная тема, но мы хотели бы постепенно раскрыть некоторые вопросы, которые у нас есть. Может быть, первый вопрос, постарались бы понять, что это за система порывов, которая ведет нас, людей. Давайте попробуем понять. Давайте определим, что называется желанием, что называется позывом, побуждением со стороны науки Каббала. Я, на самом деле, в психологии вообще не касаюсь. Желанием называется нечто основное, что существует в человеке с начала творения, с точки создания, а порыв, побуждение, когда человек чувствует некое желание, которое вдруг пробуждается в нем и вынуждает его отменять свой разум, здравый смысл, и требует у него выполнения. Это я назвал бы порывом. Желание более сбалансированное, более понятное. Есть там баланс разума и желания, и можно управлять им. А вот эти порывы практически неуправляемы, и мы лишь приготовившись заранее, можем обсудить это, как справляться. Мне понравилось ваше определение, то есть желание — это материал, из которого мы состоим, в каждом человеке есть некое желание, а порыв — это некая сила, которая облачается, скажем, на этот материал и начинает управлять им, двигать им. Правильно будет так сказать? Мы говорим в науке Каббала, что желание — это материал. Да, мы только со стороны науки Каббала хотим выяснить. А порыв я бы определил как тоже желание, только таким образом, что оно желает властвовать над разумом, потому что желание исходит из чувства обычно. Разум и сердце, они как-то уравновешены вместе. Но в тот момент, когда разум и сердце не уравновешены, и сердце начинает атаковать, использовать свое желание, то желание становится порывом. Интересное объявление, это ощущается иногда в человеке, внутренняя сила, которая пробуждается, и вдруг нет контроля, нет власти над состоянием. Очень часто этот порыв очень сильный, и ты просто теряешься перед ним. Просто берет и управляет тобой. Это очень интересно. Давайте постараемся понять. Я понимаю, что эта система каким-то образом развивает человека или должна развивать человека. Эта система действует, я бы определил ее так, с двух сторон. Любовь и ненависть. Объясните. Желания или порывы, или всплеск желания, они действуют в направлении либо любви, либо ненависти, одного из двух. И иногда они находятся в такой взаимосвязи, что человек не знает, что делать. Он находится под управлением этих двух сил. Что делать? И желания, и порывы. Если мы говорим со стороны психологии, то здесь есть некая подготовка, когда мы можем подготовить человека, чтобы эти порывы или эти желания не управляли бы им бесконтрольно, чтобы он мог их использовать уравновешенно. С порывами это тяжелее, потому что человек иногда просто не осознает, что он делает. Настолько эти порывы, то есть они буквально ослепляют его. Да, исчезает равновесие между разумом и чувством. Чувство начинает управлять человеком, разум не находится в нем, и это чувство уже называется порывом, и он готов убить другого. То есть это может быть настолько крайним проявлением, что даже приходит в состояние полного потери контроля. Вы сказали, что порыв есть два направления у него, либо к любви, либо к ненависти. Да. И оба неуправляемые в этих двух направлениях. Да. Мы видим часто, что у человека пробуждаются порывы к любви и ненависти даже относительно самого себя. Да, мы видим это особенно в человеке, который обвиняет себя, и он входит в депрессию. Да, и во внутренние конфликты с собой. Почему это происходит? Человек входит в какой-то водоворот. Даже простые вещи, скажем. Женщина хочет похудеть или удержать диету. Простой пример. Да, это место непростое. Мы видим, что есть конфликт, то есть голова знает. Она входит сознательно или неосознанно в такое место, где ей придется бороться с этими порывами. Вся наша наука и мудрость не ставит себя в такие состояния, в такие места, что значит, можно не входить в систему таких порывов человека. Да, я заранее должен предусмотреть их и должен знать, что я достаточно слаб, чтобы с ними бороться, и как я могу действовать. Это либо система, которая успокаивает меня, либо она приводит меня к какому-то другому альтернативному развитию, но я должен знать это заранее. Кроме того, нужно научить человека под какими порывами он находится и что для него характерно. И мы можем просто создать карту, куда входить, куда нет, каким образом. И чтобы человек тренировался, и чтобы у него были какие-то защитные механизмы, и была бы жизнь спокойной. То есть в психологии, когда человека хотят обучить работать со своими порывами и готовят ему некую систему ожидания. Да, то есть это тогда уже не порыв. Да, именно в этом все дело. Теоретически это слышится хорошо, но практически это не всегда работает. Иногда нам удается, но в большей части нет. Да, вам удается, когда это еще не порыв, а желание. Да, при порыве разум исчезает. Так я это определяю. А куда исчезает разум, когда в человеке пробуждается порыв? Он подавляется большим желанием. Что значит подавляется? Большое желание подавляет. Что такое большое желание? Я очень хочу сладкое. И у меня диабет. И что? То есть ваш разум говорит, нельзя тебе. Но если передо мной что-то, что я так сильно хочу, желание такое большое, то оно подавляет разум. И я ем это. И тогда желание к сладкому стало порывом, подавило здравый смысл, разум. И хочу задать здесь несколько вопросов. Давайте попробуем выяснить здесь кое-что. Итак, посмотрим, что было до этого. Почему пробуждают вас такой порыв, к примеру? Нет, это уже относится к высшему управлению, но мы говорим о том, что происходит с человеком, как это из человека пробуждается. Мы сейчас не входим в системы, которые управляют человеком свыше, высшее управление, которое хочет показать человеку, насколько он находится в руках высшего управления, которое управляет им. Это тоже очень интересно, потому что ты входишь здесь в некий момент, почему пробуждаются во мне такие порывы, которыми я не могу управлять. Я дам только одно решение. Он должен обрести какую-то цель, которая настолько важна, что все порывы, желания, которые пробуждаются, они не могут быть выше этой цели. Но если эта цель всегда будет перед его глазами, то никакой порыв не сможет с ним справиться. То есть вот это высокое желание будет настолько сильное, что ему удастся противостоять любому порыву. Это решение, да, но я бы хотела, начал задавать вопрос. Почему пробуждают в человеке вот эти порывы, которые подавляют ему разум и ставят его в состояние, где он не может контролировать себя? Чтобы научить его, насколько он управляем, насколько он маленькое животное, насколько все его решения, они не стоят многого. Просто управляют им. Обычно человек в таких состояниях сердится на себя, что ему не удается справиться с этим порывом. Он съел это лакомство и сейчас пожирает себя. И у него плохое состояние, ощущение, почему я поддался этому, как это могло произойти, и он сердится на себя. Есть место такому гневу. Мы учим вновь Каббала, что он должен обратиться к Творцу и понять, почему Творец привел его ко всем этим препятствиям. И почему он потерпел крах, и потребовать объяснения, чтобы знать, как лучше управлять собой, не из-за конфеты, а из-за того, что он хочет управлять своими мыслями, желаниями, намерениями, чтобы прийти к более высокой цели. Я хотел бы соединить это с тем, что вы сказали. Порыв к радости, к любви и к ненависти. Ведь порывы есть и у животных. Основные. Допустим, я беру какого-нибудь маленького там щенка или там, не знаю, львенка, начинаю играть с ним, начинаю приближать его, и он такой маленький, и он воспринимает меня как хозяина, любит меня и так далее. Но потом у него возникает естественный порыв. Вдруг какой-то прекрасный день, он начинает вдруг обнаружить, что он желает задрать меня. Это происходило несколько раз, да? Ну и что же тогда? Это очень хороший пример естественных пробуждений, да, животных. И этот порыв уже берет у него весь разум и все его предыдущее желание, и все. Сейчас я хотела бы сравнить тот вот животный порыв, который вы привели, когда он нападает на человека. И обычное животное порыв, то есть у животного нет любви или ненависти. А есть природа и выживание в природе. У человека есть это место, где он направляет этот порыв на любовь и ненависть. То есть почувствовать, что я люблю или ненавижу. Почему у животного такого нет? В чем разница? Это что, тот же уровень? Ну, уровень больше, ну и что? Но это то же самое. Это я люблю, а это я ненавижу. Это дает мне наслаждение. Это дает, вызывает во мне боль. Ненавижу — это то, что вызывает во мне боль. Да. Ну, допустим, если этот порыв пробудился во мне и приводит меня потом к страданию, то я говорю, что я ненавижу. Неважно, это может быть относительно кого-то другого или относительно себя. Я ненавижу то явление, которое находится во мне, в моем желании получать, и пробуждает это желание боль. Поэтому я ненавижу ту саму боль, и также его источник. А любовь — это то же самое. Да, я люблю нечто. Но мы так говорим: я люблю кофе. Ну что, я поцелую его. Что значит люблю? Люблю. Буквально так. Я хотел бы поговорить об управлении этими порывами. Вы сказали, что определенный порыв пробуждается во мне, в Ницце или в другом человеке. Иногда мы можем увидеть человека, который может справляться со своими порывами, или другого человека, который не может справляться со своими порывами. В чем разница между ними? Тут есть несколько данных, достаточно простых. Прежде всего, расчет выгоды и ущерба. Ты, как экономист по профессии, ты знаешь, что такое прибыль и убыток. И мы всегда производим у себя расчет такой прибыль и убыток. Это расчет в разуме, да, который управляет системой чувств. Вы сказали прежде, когда мы говорили о порыве, что порыв — это такое состояние, когда определенное желание завладевает человеком, подавляет его разум и пробуждает неуправляемый в нем порыв. Ну как человек, который находится под властью такого порыва, это мне понятно, но тот, кому удается преодолеть вот этот порыв, как? Да, но ведь ему удалось. Как ему удалось преодолеть? Это я спросил. То есть он уравновесил этот порыв с разумом, и уже еще до этого расчета у него возник этот расчет и вывод, что мне не стоит использовать этот порыв, потому что я больше потеряю, чем обрету. Пробудился порыв, подавил весь механизм логический, и человек, скажем, реализовал этот порыв и заново включил разум. Это, значит, был не сильный порыв. Нет, все это только соотношение между одним и другим. Это не значит, что его разум сильнее или логика его сильнее. Нет, лишь соотношение. То есть у каждого есть какая-то граница, и за определенной границей, когда в нем пробудился этот порыв, что больше, разум или чувство, это определяет относительно какого-то параметра. Что больше, разум или чувство, это зависит от того, что человек, он умный или глупый. Ну, это зависит от многих вещей, это зависит от окружения, это зависит от внутреннего его состояния в данный момент, зависит от многих параметров, но в итоге расчет таков, что больше, разум или чувство? Как правильно можно использовать порыв, чтобы он продвигал нас, чтобы был двигателем для продвижения? Только заранее, планирование заранее всех вот этих порывов, и это все зависит от подготовки. Тут действительно есть очень важный принцип, потому что если я сравниваю разные психологические упражнения, когда ты приходишь к ошибке, ты там можешь посчитать до 10 или до 100, или как-то задержаться, и так далее, мы видим, что иногда это работает, иногда нет, и тогда возникает какой-то всплеск, какой-то прорыв. Здесь вы вообще говорите, не доходя до этого момента, нужно приготовиться. Да, это называется осознание зла. Что это значит? Осознание зла, когда я чувствую в разных явлениях, которые могут пробудиться во мне заранее, я раскрываю в них зло, и я убеждаю себя, и я наполняю себя вот этим негативным к ним отношением. Поэтому, когда приходит этот порыв, мне удается с ним работать и понизить его на уровень желания, желание уравновесить с разумом. Да, это целая методика, интересно, вы очень интересно это объяснили. Я понимаю также из того, что вы сказали, что есть связь между уровнем развития человека и между его возможностью управлять своими порывами. Да, внутреннее развитие, как сказал Орн, это не связано с разумом, а это связано со внутренним развитием и возможностью уравновешивать разум и чувства. Вы сказали об осознании зла. Вот эти сами порывы, они считаются как зло или невозможность управлять ими, это называется злом. Что здесь называется злом? Это все зависит от привычки, которая стала второй натурой. Когда мы говорим о подготовке, то в подготовке то, что мы хотим сформировать, это мою природу. То есть не природа, как, с которой я реагирую автоматически на порыв, сразу, немедленно, потому что мой разум уже не работает. А я хочу здесь выстроить защитный механизм, который называется второй природой, и он не позволяет мне находиться под властью этих порывов. И это благодаря тому, что я выстраиваю духовную систему. Духовная система имеется в виду, что я какие-то ценности постоянные из всего, что происходит здесь, в этом мире, и я хочу, чтобы эти порывы властвовали во мне, и тогда так приучаю себя к ним, к этим духовным ценностям, что если приходят такие вот оригинальные порывы, там, то я всегда под защитой. И все вот эти порывы этого мира, им придется противостоять духовным ценностям. Давайте поймем эту иерархию, и тогда мы поговорим о духовных ценностях. То есть есть мое чувство, есть мой разум, который пытается справиться с этим порывом. Мы знаем, что не всегда это удается. И над этим вы сказали, нужно поставить что-то большее, духовные ценности. То есть мой разум, он должен понять, что ты не совсем сможешь справиться с этим состоянием. Поставь свой разум под нечто, какую-то духовную ценность, и в тот момент, когда возникнет этот порыв, да, он будет на уровне животного, я буду на более высоком уровне. То есть поэтому не говорить больше своим разумом. Нет, не будет между ними связи. То есть с кем мое сердце будет в связи? С этим высоким уровнем. Я все время захочу быть на этом высоком уровне, и я постараюсь соединить себя с ним. А все порывы, которые возникают, я знаю, как мне с ними работать. То есть они приходят таким необузданным образом. То есть мой разум достаточно смекалистый, чтобы понять, что он сможет контролировать в том случае, если он поставит что-то более высокое для себя, и когда порыв его придет, он будет иметь дело с чем-то более высшим. Я всегда нахожусь в состоянии, когда приходят мои вот эти порывы, и я не нахожусь в состоянии, когда они меня подавляют. Но это методика каббалы. Я не думаю, что в психологии можно прийти к этому. Потому что все уровни, которые мы можем предложить в психологии, они заканчиваются на разуме человека. Да, то есть они остаются на уровне разума. Разум может быть более развитым, можно как-то его тренировать, но он ограничен. Вы говорите, я делаю нечто более высокое, чем разум человека, более сильное, и когда пробуждается этот порыв, ну, разум ему говорит, то поговори с тем, кто находится надо мной. Давайте попробуем понять, что это за система духовных ценностей. Что есть в ней? Какой высший разум там есть и как это работает? Это большее желание, более высокое, которое поглощает в себя все маленькие желания, и рядом с этим разум большой включает все, что есть в этом мире, поэтому связано с высшим разумом и чувством. Я всегда принимаю решение, использую ли я эти порывы или нет, материальные. Может быть и да. Может быть и да. Все зависит от моего решения в том состоянии, когда я нахожусь, использовать это или нет. Но это всегда решение в разуме. Стоит это делать, это. У меня много таких вещей, и это все как следствие расчета медицинского. Тогда нет давления, повышенного сахара и так далее. Это больше влияет. Включайте вещи, которые другим, может быть, кажется, что я там что-то делаю чрезмерно. Это для того, чтобы уравновесить тело. Раф Лайтман, наше время закончилось. Что самое важное из того, что вы научили нас о системе порывов в человеке? Нужно уметь работать с порывами на более высоком уровне, чем они находятся. На более высоком уровне самих порывов. Спасибо. Спасибо, Ница. Спасибо вам за то, что были с нами. Новая жизнь. Учимся жить по-новому. До свидания.